Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе светлого вечера, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начать сегодня хочу с прекрасной даты. На этой неделе, в среду, исполнилось бы 150 лет, вернее, не исполнилось бы, а исполнилось 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона. 29 мая 1874 года он родился. Еще один юбиляр текущего года из интеллектуального сообщества. Я, кстати, никогда не как-то фиксировался, не замечал, что они родились с Бердяевым в один год, а вот как интересно оказывается. Мы часто обращаемся к этому автору, английскому писателю и очень такому значимому христианскому апологету для 20 века, и вы тоже нередко его цитируете, какие-то его афоризмы, его фразы в своих программах, задавая вопросы. Вот хотелось бы с вами о Честертоне поговорить. Вы помните, когда вы впервые его почитали?
Ну, так вот уж подробно, наверное, не помню. Я имею в виду, условно говоря, в каком году, не вспомню. Но думаю, что это было, наверное, где-то в позднеинститутские годы, там что-то такое, когда в апологетических наших в реалиях, так скажем, появились эти имена Льюис и Честертон. Вот. Думаю, что это, наверное, вот середина, вторая половина 90-х, скорее всего, так.
А что у вас любимые из Честертона?
Ну, у меня любимые, конечно, не художественная его литература, хотя я с удовольствием читаю рассказы об отце Брауне, несколько раз читал «Шар и крест», роман его, хотя вот, положа руку на сердце, вот, мне кажется, это небольшая литература, вот, несложно это назвать такой большой литературой, все-таки мы испорчены здесь, в кавычках, золотым веком русской литературы, а также Вильямом нашим Шекспиром и прочим, и тут, я думаю, Честертон сам осознавал, так сказать, смиренно свое место вот, на литературном небосклоне. Вот эссеистика его, вот, то, что можно, наверное, назвать публицистикой, вот. Вот скорее такие вещи, вот наблюдения какие-то за происходившим в его время. Вот. Про Франциска у него очень интересный текст.
Вот про Франциска еще спрошу. Сейчас вспомнил, я как-то этот пример приводил тоже в наших разговорах. Одна замечательная преподавательница, доктор наук, филолог из МГИМО как-то сказала мне в частном разговоре такую фразу про Честертона, причем будучи исполнена к нему пиетета, интереса. Честертон, ну да, ну конечно, не великий писатель, ну не великий, это понятно. Я так это запомнил, действительно, я вот тут с вами согласен. Для меня, как для читателя, тоже его публицистика философская превосходит его прозу художественную, потому что проза художественная его, она тоже такой, очень такая наполненная скорее идеями, и в ней как бы философ и мыслитель побеждает стилиста и писателя, как мне кажется. Хотя при этом я вот этот вопрос похожий, такую оценку Честертона предлагал Андрею Аствацатурову, замечательному санкт-петербургскому филологу и писателю, специалисту по англоязычной литературе 20 века в том числе, и он, в общем-то, без сомнения сказал мне, нет, Честертон писатель первого ряда для английской традиции, безусловно. Вот таких, в общем-то, не противоречащих друг другу взгляды, но ставящих разные акценты. Но вот если вы про Франциска сказали, вы читали в МГИМО курс «Духовно-интеллектуальная основа западной культуры», где одним из героев этого курса был как раз Франциск Ассизский. А вот что для вас, если вы опирались и на Честертона в том числе, во взгляде Честертона на этого католического святого, очень особенного, оказалось значимым?
Вы знаете, я сейчас, конечно, вот пытаюсь вспомнить, но боюсь, что так сходу не вспомню, поскольку и курс мой мной давно был читан, и вот работа про Франциско Честертоновская, она тоже довольно давно мной была прочитана. Я к ней, честно говоря, не возвращался, в отличие там от некоторых других вещей. У меня даже она, по-моему, не законспектирована, вот эта моя привычка.
Что редкость для вас.
Да, или знаете как, она скорее была законспектирована еще в те давние времена, когда были вот рукописные конспекты под курс. Вот у меня законспектирован там «Человек с золотым ключом». Вот это, там оттуда уже, так сказать, выписки с замечательными там, жизненными наблюдениями, там, да, какие-то цитаты даже, в общем, я, наверное, вспомню, если, так сказать, постараться. Вот, но думаю, что, наверное, скорее, я же с неким предубеждением брался за Франциско в том смысле, что вот с точки зрения, там, ну, знаете, как вот он, человек, находившийся в прелести, по нашим, так сказать, взглядам, вот, там, стигматы какие-то, все это. И, наверное, думаю, что с помощью Честертона как-то, может быть, я чуть иначе на него посмотрел. Наверняка, ну, то есть не думаю, а, безусловно, вот я увидел некий другой взгляд, и, собственно, он есть теперь в моей картине мира, скажем так.
А как вам кажется, вот вы упомянули, что Честертон или Честертон, тут, мне кажется, можно по-разному ставить ударение, вот реагировал на реалии своего времени. И это, например, очень видно в недавно опубликованной, впервые на русский переведенной книге, мы тоже как-то ее касались в наших беседах, что не так с этим миром. А чем при этом, при этой, безусловно, погруженности Честертона в контекст своего времени, чем он актуален сегодня, как вам кажется?
Он актуален, естественно, в тех вопросах, которые, простите за тавтологичность высказывания, не потеряли актуальности. И у него есть мысль о том, что разница во взглядах на парламент важна, да, а разница во взглядах на самое главное, да, на религию, почему-то не принято говорить. Да. Это у него, кстати, и в литературе. Вот «Шар и крест», собственно, с этого начинается, да, со знаменитого монолога в суде одного из героев, да, куда главных героев привели, поскольку там была разбита витрина в газете. И, так сказать, один другого вызывал на дуэль. Вот это есть у него и в публицистических, и в философской публицистике. Эта мысль очень важная, потому что он, собственно, ну, как, если так чуть-чуть добавить пафоса, возвышал голос против вот этой просвещенческой мысли о том, что религия – это ваше частное дело. Дома там делайте, что хотите, выходя на улицу, оставляйте свою религию, значит, в доме или там приносите ее только в свой храм. И Честертон, конечно, говорит нам, что это невозможно для верующего человека, да и для неверующего, да, что разговор о религии важен, нужен, неизбежен. И в нем нет ничего такого стыдного, да, именно стыдного. И это, я думаю, вообще не потеряло, к сожалению, это не потеряло актуальности, потому что я просто даже в своей работе, ну, в нашей жизни и в своей работе сталкиваюсь порой с позицией, это может быть кто угодно, там какой-нибудь общественный деятель, какой-нибудь чиновник, который, ой, нет-нет, это вот это интимное, это, давайте про это говорить не будем. И очень странно это слышать в 2024 году, находясь в той ситуации, в которой мы находимся, и международной, и вообще общественно-политической, и духовной, какой угодно. Да, это просто, я даже как-то одному из своих собеседников, который пытался вот перед моим выступлением мне сказать, что да, давайте мы не будем говорить, что вы работаете в церкви, и ограничимся вашим представлением как человека вот из академической среды. И это было очень странно, потому что я сказал своему собеседнику, что я собираюсь говорить не о том, что я преподаю в качестве теории в институте, да, а о практике, которую вот уже там, ну, на тот момент там, больше 10 лет, или там, около 12 лет, я занимаюсь. И эта практика связана вот с миром церкви, церковных медиа и взаимодействия церкви с медиа светскими. А мой собеседник всячески пытался меня убедить, что вот не надо, это как-то вот не принято. Зачем? И я даже вынужден был сказать, что вы, на мой взгляд, ну, так, обычно я так не разговариваю, но я сказал, что, знаете, вы совершаете политическую ошибку по нынешним временам.
А вот вы упомянули роман «Шар и крест», не могу тоже немножко этого не коснуться. Сюжет романа разворачивается вокруг того, что верующие спорят с атеистом, верующего такого, как бы мы сегодня сказали, практикующего католика и очень такого истового, вызывают суд за то, что он разбил витрину, в которой была газета с богохульной статьей о Богородице. И в суде присутствовал редактор этой газеты и автор этой статьи, собственно говоря. И вот там как раз звучит тоже эта мысль о том, что если бы этот человек оскорбил бы мою или вашу маму, то вы бы сочли, что я вполне имею право там защищаться, вызвать его на дуэль и как-то ему ответить. Вот. А если он оскорбляет то, что дороже для меня всего на свете, там, мою веру, Божью Матерь, то вы почему-то считаете, что это не достойно того, чтобы я на это отвечал, и не имею права на это ответить. Но в дальнейшем роман развивается чуть дальше, и речь не просто о том, что нельзя как бы защищать свою веру, или можно, а о том, что атеист этот вызов принимает. И он говорит, что да, я готов с вами прям вот так старомодно скрестить шпаги, буквально на мечах, на шпагах устроить дуэль. И обществом им этого не позволяет. За ними гонятся полицейские, и они вынуждены весь роман убегать от полицейских, чтобы наконец-то иметь возможность подраться на дуэли. А пока они убегают, и в минуты отдыха они ведут, соответственно, такие философские споры о своем мировоззрении. То есть в романе есть идея того, что в принципе общество не принимает мировоззренческого спора как чего-то серьезного, как чего-то, что достойно спора. Ведь тоже близко к тому, о чем вы говорите. Вот, что вы об этом думаете?
Да, да, безусловно, это, пожалуй, вот, собственно, центральная мысль, да, которая разворачивается на протяжении всего романа. И в конечном итоге, собственно, там как таковой вид дуэли не происходит, да? И вот некая, может быть, не вполне, так сказать, не окончательно художественная убедительность остается там, то есть скорее это концовка, может быть, концовка пожелания, чем концовка реальность, наверное, хотя я, честно говоря, вот детально уже не помню финала, тем более, что там же параллельно две, так сказать, линии развиваются. Вот, да. Там есть и другие герои, да, с которых, собственно, начинается роман, и, по-моему, ими же и заканчивается, там, некий старец там какой-то.
Да, сейчас как раз об этом я тоже скажу и спрошу.
Да, это как-то вот утяжеляет, честно говоря, вот, в целом, мне кажется, вот, художественное произведение. Вот, но да, мысль, безусловно, это есть, и вот это вот вы очень хорошо сформулировали, что со стороны атеиста есть готовность этот вызов принять, и, собственно, эта позиция, которую, мне кажется, Честертону в жизни была тоже близка, ну, потому что это, собственно, в каком смысле библейское, да, холоден или горяч, да, но это не тепло, да, это, в общем, некая позиция, которая выражает отношение к самому главному. И Честертон всегда, как мне кажется, это отстаивал, вот эту позицию, важность. И я, честно говоря, очень часто привожу вот этот монолог героя в суде. Я привожу его в разных, так сказать, аудиториях, и в учебной аудитории, и где-то вот в работе с журналистами. Особенно, когда говорят, что вот там православные активисты, что-то, это вот только у нас, там может быть такое. Я говорю, правда, а вот вам пример из английской литературы, да, который, в общем, православным активистам никакого отношения прямого не имеет. Вот. А студентам я рассказываю об этом как о, в общем, такой хорошей иллюстрации того, что такое религиозная мотивация, да, и почему религия требует чрезвычайно деликатного обращение с собой, да, отношения, вот религиозное чувство, почему нельзя поддаваться на вот эти вот такие популистские лозунги о том, что там это невозможно оскорбить, никакие религиозные чувства, это все придумано, что это все ерунда, вот, и прочее, и прочее. Вот Честертон с таким художественным способом, но показывает, насколько это важно для религиозного человека и как это может проявляться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот еще одна тема, связанная с романом «Шар и крест».
И простите, пожалуйста, если можно, да, я хотел бы вот в заключение, может быть, сказать, что сейчас я подумал, что можем ли мы сказать, что Честертон разделяет позицию вот этого героя во время его монолога, да, потому что все-таки, наверное, в каком-то смысле не вполне, ну, по крайней мере, в то, каким способом мы должны свою веру защищать, да, потому что иначе бы, наверное, сюжет развивался чуть-чуть по-другому. Но то, что он абсолютно разделял и говорил даже о необходимости разговора на эти темы, это, безусловно, так, можем повторить. Но вот вопрос, насколько герой выражает взгляды самого Честертона вот в своих проявлениях, да, вследствие этой религиозной мотивации. Это хороший вопрос для исследователя, что называется.
Роман «Шар и крест» начинается с очень такого странного описания некого старца. По контексту книги кажется, что это некий православный старец. Если я не путаю, его зовут Михаил, что-то такое, почему-то кажется, что болгарское какое-то в этом. И этот старец, такая параллельная линия в романе, им же романа заканчивается, в конце романа случается пожар, и даже то, что я сейчас это расскажу, я не проспойлерю ничего, потому что роман, в общем, не ради сюжета нужно читать. Пожар, есть фраза, которую я помню очень хорошо, когда посреди этого пожара два героя наши, атеист и верующий, находятся вот в этой ситуации опасности, в безвыходной ситуации опасности, и, если я правильно помню, неверующий этому старцу кричит: «Отец, спасайся!», а верующий говорит: «Нет, нужно сказать не так, надо сказать: отец, спаси нас». И этот старец идет, и языки пламени расступаются, в общем, действительно, он их спасает. Очень важная интуиция отношения к святому и к Богу, да, который вот он может нас спасти, там, от него исходит спасение, от святости. Любопытный момент, почему я об этом вспомнил? Потому что у нас даже недавно вот в рамках «Радио Вера» была некая такая дискуссия внутриредакционная, о каких авторах, скажем так, приличествует говорить на православной радиостанции, а каких нет. Честертон, безусловно, попадает в число тех авторов, которые, о которых мы говорим и о чем свидетельствует наша сегодняшняя беседа. При этом Честертон католик, человек, который очень осознанно на каком-то жизненном этапе пришел к католичеству из англиканства, пришел к традиции, к Риму, к Вселенской Церкви, которая все в себя включает, такова католическая экклезиология, и это для него было важно. Я даже разговаривал однажды с одним англичанином или американцем, сейчас точно не помню, который много лет жил в России, в городе Черноголовка, и занимался в том числе там, исследованиями Честертона, изданием его текстов, был таким членом честертоновского общества, и он делился со мной такой мыслью, что я, говорил он своим американским коллегам, по-моему, американским, говорю, что не нужно подавать Честертона как певца именно католичества. То есть вы на него так смотрите, что любой человек, Честертона прочитавший, должен непременно в итоге прийти в католическую церковь. Такой тонкий вопрос для православной аудитории. Звучала такая мысль у нас во внутриредакционных дискуссиях, что вот было время, там, допустим, перестройка, когда было мало литературы, и поэтому Честертон был, его переводили, и он так очень благодарно воспринимался, как, в принципе, тот, кто защищает веру против неверия, атеизма или индифферентности по отношению к этому вопросу. И в тот момент, когда там, страна только открывала для себя заново церковь, были не так уж важны конфессиональные различия. А сегодня прошло 30 лет, вокруг много православной литературы, и нужен ли нам католик Честертон? Вот я не думаю, что у этого вопроса есть один такой рациональный ответ, но что вы об этом думаете?
Да я думаю, что, знаете, как вот есть неправильно поставленный вопрос, но не то чтобы неправильно поставленный, ну, скажем так, поставленный вопрос требует ответа на него, а мне кажется, что в данном случае нет этого вопроса просто потому, что Честертон, конечно, католик, и вот мы с вами упоминали Франциска, да, но вот это же тип святости, который православной традиции неизвестен, да, вот он для нас другой, говорю я, чтобы избежать такого более жесткого слова «чужой». Да? И он интересный, он, так сказать, заканчивается вот этим вот внешним таким полученным, по, как считают католики, стигматами, вот этими стигматами. И это то, что в православной традиции, ну, как минимум, можем сказать, не присутствует, а как максимум скорее будет воспринято, если не будет отвергнуто, то будет воспринято с большой осторожностью и весьма-весьма скептически, да? Вот, ну, или даже отвергнуто. Поэтому Честертон, который поет гимн Франциску, он, конечно, католик, и чего ж тут говорите. Но поэтому и важно, изучая, допустим, и постигая, пытаясь понять католицизм, узнать о католицизме от католиков. И это присутствует и в других его текстах. При этом он англичанин, живущий в определенное время. И этих всех слов из этой замечательной песни выбросить невозможно. Она просто тогда перестанет звучать, будь той песней, какой она является. Но при этом и католичество, и православие — это католическое христианство и православное христианство. Не нужно загонять себя в ситуацию, в которую мы себя порой загоняем, и которая замечательно описана словами мамы одного известного священника, которая, вот говоря о таких зелотах, пожалуй, в кавычках, сказала: может быть, они и православные, но точно не христиане. Да? Поэтому вот с позиции тех самых православных, которые, может быть, и православные, но не христиане, зачем нам католик Честертон? Но если мы хотим действительно... Есть какие-то темы, которые там у католиков, которым уделялось больше внимания, например, богословские там, или там рефлексия богословская по поводу каких-то современных реалий. Там все это может вполне быть предметом изучения, да, и во многих, и в каких-то вопросах мы, конечно, будем совпадать. Да. Поэтому тут живая вера, живое отношение к... Я имею в виду, вот если мы исходим из того, что у нас живая вера, мы ее живем, то и живое отношение к другому опыту. Мы себя в том числе и лучше понимаем, вот, взаимодействуя с этим опытом. Ну и, конечно, есть многое из того, что нам близко, особенно вот в этой, может быть, дихотомической ситуации мира верующего и неверующего человека, или мира верующего и неверующего мира.
Я в качестве такой заметки на полях приведу просто один, в продолжение ваших слов, одну цитату, показывающую очень ярко, в какой атмосфере и социальной, и психологической в том числе, ну, скажем так, жил и творил Честертон. Причем эту цитату я встретил в исследовании, собственно, по Честертону. Автор приводит письмо, выдержку из письма американской писательницы Вирджинии Вульф к своей подруге, и это 28-й год. И вот что пишет Вирджиния Вульф про другого очень известного английского христианского мыслителя Томаса Стернза Эллиота, поэта, публициста, лауреата Нобелевской премии, редактора Т.С. Эллиот. Вот про него эта цитата, но она вполне применима ко всей вот некой психологической атмосфере эпохи. Вот что пишет Вирджиния Вульф. «У меня был ужасно неловкий и гнетущий разговор с дорогим нашим беднягой Томом Эллиотом, которого с этого дня можно считать для нас умершим навсегда. Он стал англокатоликом, верит в Бога и бессмертие души и ходит в церковь. Я была по-настоящему шокирована. Есть в этом что-то неприличное, когда живой человек сидит у камина и верит в Бога». Но вот такая атмосфера порождает во многом апологетику Честертона.
Замечательная цитата, замечательная. Просто, что называется, берем на вооружение. Очень-очень.
Да, я вам пришлю, Владимир Иванович.
Да, спасибо.
Мы прервемся ненадолго в нашей беседе и вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, у микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. Еще немного хочу задержаться на Честертоне, но уже не столько там на его произведениях конкретно, сколько на тех темах, к которым они отсылают. Вот вы сказали, подчеркнули, что тот тип святости, который Франциск Ассизский представляет, чужд православию, и это и вправду так. В качестве такого, опять же, заметки на полях, я об этом тоже в наших программах говорил, но для этого разговора это, быть может, не бесполезно. Такой апологет православия, как отец Василий Зиньковский, русский философ-богослов XX века, замечал, для него Франциск Ассизский – это такой странный пример, как бы, друга православных, православия на Западе, в западной традиции. Если различать очень грубо и схематично, конечно же, западное христианство как христианство рациональное, философское, и восточное христианство, как это делал Зиньковский, как христианство внутреннего делания, такого духовного и, скажем так, в здоровом смысле слова мистического опыта внутреннего, не дурного мистицизма, а вот внутренней практики богообщения, которая ставится под особый знак и акцент, в отличие от такой сухой рациональной религиозности, то для Зиньковского Франциск Ассизский такой вот редкий пример вот какого-то отблеска, какой-то параллели, если угодно, такому восточному христианству на Западе. И поэтому я хочу еще раз обратиться к Франциску Ассизскому вот в какой связи. Я вот буквально недавно так совпало, это вот этот очерк Честертона перечитывал, и Честертон начинает с того, что пытается говорить, как он будет о Франциске рассказывать, и говорит, что это не будет очерк такой вот, просто пересказ предания, это не будет очерк скептический, критикующий, там, допустим, Франциска и его религиозность, это будет попытка посмотреть на Франциска глазами современников и попытка посмотреть, а вот как бы современный человек, что он может для себя важного во Франциске увидеть. И с моей точки зрения это важно, и об этом Честертон пишет, это тема благодарности. Вот вся жизнь Франциска по Честертону была хвалой Богу за то, что мир вообще есть, за бытие, за самую малость. Когда святой Франциск лишился всего вообще, как пишет Честертон, и пошел босиком в одной волосенице в снег, в лес, когда лишился вообще всего, он вдруг осознал, что жизнь как таковая уже есть дар, и стал благодарить Бога за все. И вот это такая главная центральная мысль очерка про святого Франциска у Честертона. Вот как у вас это отзывается?
Я думаю, что это весьма точное, ну, по крайней мере, из того, что мне известно о Франциске, вот наблюдение. И действительно, ну, там есть какие-то иллюстрирующие и подтверждающие эту мысль детали из жития Франциска, что вот он, там, это не только там проповедь там, птицам, да, а это и, там, например, такая в каком-то смысле трогательная деталь, что вот он, если видел какие-то обрывки текстов, да, он их с буквами просто, он их собирал, потому что из этих букв можно имя Божье сложить, и это тоже, вот, ну, наверное, в широком смысле слова, следствие вот этого благодарного отношения к жизни. Вот. Это очень важное, мне кажется, качество, потому что я помню, как одна героиня в Парсуне у меня сказала, когда мы с ней рассуждали об унынии в теме надежда, да, обычный поворот такой, она сказала, что уныние бывает от отсутствия благодарности, что благодарный и благодарящий человек никогда не унывает. И действительно, вот, ну, это невозможно одновременно испытывать эти оба чувства. Мне кажется, что вот вроде бы мысль простая, но как-то она у меня до этого не в такой формулировке не попадалась, ну или, по крайней мере, я на этом не останавливался, а здесь вот я это запомнил и сейчас вспомнил в связи с вот тем, что вы сказали. Я думаю, что в этом смысле Франциск, конечно, наверное, вот никогда до какого-то в какое-то уныние не погружался, хотя вот в житии мы знаем, что он много раз ну, чтобы переживания были ему свойственны. Собственно, и окончание его жизни, оно тоже связано с тем, что он, наверное, в каком-то плане страдал от того, что орден, нищенствующий орден францисканцы им созданный, придуманный, созданный, он уже при его жизни начал оформляться и структурироваться, там, и иерархизироваться таким образом, который он считал неприемлемым, он, собственно, и перестал поэтому его возглавлять, насколько я это помню. Вот. Так что, может быть, там, конечно, разные были переживания у него и чувства, но думаю, что вот это наблюдение насчет благодарности, оно очень точное.
А еще один очерк Честертона про другого великого представителя католической традиции Фому Аквинского. Вот вы его наверняка читали, что-то вы о нем помните. Он как-то в вашем курсе был задействован?
Фома или очерк?
Очерк Честертона о Фоме Аквинском.
Вот я не помню, я его читал, я не помню, читал ли я его тогда курс или все-таки уже, скорее всего, позже, после того, как курс более-менее был сформирован. Вот. Но, конечно, в каком смысле Честертон, наверное, не мог пройти мимо Фомы, поскольку, как мы знаем, единственная книга, которая в свое время была удостоена чести быть возложенным на престоле в католическом храме, помимо Евангелия, это «Сумма теологии» Фомы Аквинского. Поэтому, конечно, это фигура, рядом с которой мало кого можно поставить, по крайней мере, в интеллектуальном католическом пространстве, так сказать, это, конечно, вот в каком-то смысле ее не обойдешь.
Вот. Ну хорошо, спасибо огромное. Честертона вспомнили. И про Льюиса, может быть, мой последний вопрос на эту тему. Я встречал у Натальи Леонидовны Трауберг в одном из текстов такое мнение, что, казалось бы, мы очень часто вот вместе берем Честертона и Льюиса, и потому что фигуры переводчика, и потому что оба апологеты, хотя в более такой академической какой-то традиции они отнесены к очень разным потокам. Честертона описывают преимущественно как часть такого католического движения в Великобритании, публицистики, а Льюиса описывают в рамках англиканского богословия, причем в том числе такого близкого к академическому, хотя Льюис не был богословом по специальности, он был историком философии по первой своей профессии, скажем так, и историком литературы по второй, которая стала основной. Но вот у Трауберг была такая мысль, что есть разница при этом между ними в чем? В том, что мимо Честертона, мимо его каких-то обобщений, как бы невозможно пройти в личном плане. Если ты их прочитал, если ты их принял, они как бы тебя как-то побуждают меняться. А если я ничего не путаю, я вот, может быть, тоже какие-то ложные воспоминания, но если я ничего не путаю, то мысль была в том, что Льюис в этом смысле менее, как бы менее обязывающий. Его вот ты читаешь, восхищаешься, но как будто можно дальше жить как прежде, как будто меньше в каком-то смысле он, ну что ли, таков его тон, тональность меньше цепляет. И была у Трауберг тоже мысль, что вот сначала был переведен Честертон, и его читали, а потом как-то времена изменились, и стал затребован Льюис больше. От другого нашего современника, замечательного священника, тоже такую мысль встречал, что слышал, что Льюис читать легко, вот как-то он так льется, как река, а Честертона читает, и как будто все время взбираешься на гору какой-то аргументации, вот опираясь на эти парадоксы, разбирая их и так далее. Вот как у вас это отзывается?
Они, конечно, очень разные, и, безусловно, оба чрезвычайно интересные и для, в плане там, личного какого-то понимания и в плане христианства, и в плане просто, вот, ну, знаете, как вот мы недавно тут записывали подкаст фомовский, и не помню, то ли в кадре, то ли за кадром говорили о том, что вот многие из читавших «Хроники Нарнии» никак не связывают это там, с христианскими образами, там, смыслами, символами и так далее. И встает вопрос о, в общем-то, о достижении целей, да, поставленных автором, о реализации замысла. Вот. Но это так, что называется, к слову. Но мне вот с мнением Натальи Леонидовны, или тем мнением, которое вы выразили, сложно согласиться. Просто потому, что «Письма Баламута» и Льюиса – это, конечно, книга, которая очень… Ну, как-то я себе не писаю, как она может оставить человека равнодушным, когда ты просто начинаешь узнавать себя вот в каких-то… Ну, она же ведь такая тонкая, даже не просто психология, а вот какая-то антропология такая, да, человеческого поведения. Антропология, собственно, как устроен человек, да. И это настолько вот… попадает в читателя, и сам же Льюис признавался, что он даже пугался, как легко она писалась, именно вот с тех позиций, которые он там принял, да, с позиций темных сил. Поэтому как-то вот в этом смысле это первое, что, да, не сложно согласиться, и при этом я все-таки не читал или давно не перечитывал каких-то основных его текстов, поэтому... Ну, то есть не все прочитано у меня из того, чтобы вот иметь суждение какое-то цельное о Льюисе, нужно прочитать, поэтому мне сложно здесь вот обобщения делать такие сравнительные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня на связи с нами в программе «Светлый вечер». Хочу обратиться теперь к одной из самых свежих ваших парсун, а вернее, ну, к недавно вышедшей второй части беседы с актером Игорем Скляром. Я помню, когда вот только вы записывали эту программу, вы у себя в социальных сетях делились тем, что получился особенный разговор, может быть, даже неожиданно для вас какой-то особенный. И если я правильно понимаю, программа вышла в двух частях, только программа, которую совсем уж жалко резать, загоняя в одну часть, выходит в двух частях. Вот какие у вас впечатления от этого разговора и чем вот для вас так программа оказалась, может быть, неожиданной?
Вообще-то, в каком-то смысле она ожидаемо была особенная, потому что я, насколько это возможно было, да, за творчеством Скляра, Игоря Скляра следил, хотя вот в театре я его не видел, к сожалению, вот только в кино, но я понимал, что это актер очень больших возможностей и широкого диапазона, если можно так сказать, актерского. Вот, что вот этот массовый его образ, связанный там, с фильмом «Мы из джаза», из песни «На недельку до второго», он, конечно, ну, сильно обедняет, так сказать, представление. Он такой глубокий драматический актер. Можно вспомнить хотя бы вот фильм 94-го, по-моему, года «Год собаки», где он играет там уголовника, там фантастический дуэт с Инной Чуриковой. И вообще, в общем, такой очень в каком-то смысле философский, так сказать, фильм. Поэтому я как раз ожидал многого от этого разговора. Дружит с Евгением Германовичем Водолазкиным. Я даже звонил Водолазкину, когда готовился, мы с ним обсуждали. Вот, и мы поговорили о Водолазкине, потому что в интервью Скляра, которое я читал, он упоминает Водолазкина, но ему никогда не задавали никаких вопросов. И мы немножко поговорили вот о творчестве Евгения Германовича. Вот, и правда, мы потом, что бывает редко, мы после съемок еще довольно долго разговаривали с героем, и у меня какие-то вещи сейчас перемешались, что было в таком разговоре. Но вот действительно это было весьма-весьма интересно. Аккуратно скажу, что далеко не всегда с актерами удается такой содержательный разговор провести.
А вот фраза, которая и в анонс программы была взята, потому что действительно очень сильная: «Ждать и терпеть – такое же мужское достояние, как догонять, побеждать и совершать». Вот для вас эти слова оказались там чем-то там неожиданным, новым, или вы, в общем-то, и сами так думаете, так видите?
Ну, мне формулировка кажется очень правильной и удачной. Да, я, наверное, так не формулировал. Ну, в каком смысле все же вот в этих формулировках, да, какие-то нюансы, оттеночные значения. Здесь скорее ждать неожиданно больше, чем терпеть, конечно, потому что с терпением как-то было более-менее ясно.
Эта фраза, почему еще я за нее ухватился, не только потому, что она, ну, мне тоже показалась очень точной, и не только потому, что, ну, на крупном плане, когда об этом говорит Игорь Скляр, видно, что он об этом говорит не дежурно, из некого своего опыта преодоления и очень как-то с силой такой. При этом я понимаю, что такая мысль может быть услышана, ну, с неким скепсисом, в каком смысле? Когда, ну вот, человек там… У нас сегодня культ достижения, достигаторства, успеха, побед. А вот у кого-то в жизни, я сейчас ни в коем случае не говорю про вашего собеседника, абстрактно размышляю, а вот у кого-то в жизни что-то там не задалось, вот он там в каком-то возрасте в чём-то разочаровался, чего-то не добился, и вот он себя утешает тем, что нет, ну, ждать, терпеть, вот как бы такое, это тоже добродетель, тоже достояние, тоже нужно. Но в этом на самом деле все равно некая обратная версия такого разочарования от того, что не достиг, не смог, не победил, не догнал. Скляр, с одной стороны, вовсе не об этом говорит, с другой стороны, у него прозвучали слова, что в каком-то возрасте начинаешь это понимать, с какого-то момента это начинает для тебя быть значимым. Вот… Чтобы такому скептику вот так эту фразу услышавшему ответили?
Вы знаете, ну, в жизни может быть одно и другое, да? Это может быть одновременно, это может быть действительно, знаете как, ситуация, которую ты не можешь изменить, она здесь вот, она требует только одного, если тебя тяготит отношение, то измени отношение, да. Я недавно со средней дочкой на эту тему говорил, да, что есть ситуации, которые мы можем изменить, есть, которые не можем, и вот те, которые не можем, чтобы сохранять какое-то спокойствие, трезвомыслие и некую, так сказать, благодарность, да, о которой мы с вами сегодня уже говорили, то нужно изменить отношение свое к этой ситуации. Поэтому тут, может быть, и это еще измерение может в таком присутствовать. Вот. Но вот, скажем, если мостик перекидывать от этой темы такой к смежной, я читал об этом, когда готовился, и мы говорили об этом в интервью, и после интервью вот Скляр принципиально не снимается в рекламе. Он просто считает, что это, ну, недопустимо для актера. У него был один опыт, и то, поскольку там они оговаривали, как может использоваться его образ, когда он увидел, что компания это нарушило договоренности, он там как-то отказался там, и прочее. Вот, у него есть свое такое обоснование, почему это вот, недопустимо, невозможно. И вот, хотя я думаю, что тяжелые времена ему известны тоже, да, не понаслышке. И понятно, что, так сказать, это способ заработка, который, в общем, вполне себе, да, у него нет ничего, в общем, такого безнравственного, по крайней мере, по нашим вот представлениям современного мира. Но вот это его принцип, который как-то в любом случае вызывает уважение. Да, и главное, что он последователен, и от него не отступал. Вот. Это тоже, конечно, такой редко встречающийся, но очень интересный такой момент.
А мысль, которую вы сами ему предложили, как вопрос и некий такой контрапункт к тому, что он говорил о том, что сцена – это экстремальная ситуация в том смысле, что там нельзя быть теплохладным, и если ты как бы не переживаешь на сцене жизнь всерьез, то ты просто плохо играешь. И вообще про то, что человек как бы раскрывается в экстремальных ситуациях, его характер проявляется в них, и сцена – одна из таких ситуаций. Вы ему предложили некую контрмысль о том, что существует цитата из кого-то из умных людей, что характер мужчины лучше всего проявляется там, не в битве, а в быту.
Да, это Уилки Коллинз, это кто-то из героев Уилки Коллинза в какой-то из книг говорит, что характер мужчины больше всего проявляется в бытовых ситуациях, да.
А вы с этим согласны?
Ну, я не вполне согласен с тем, что лучше всего проявляется, но он, безусловно, проявляется. Он во всем проявляется, и в бытовых, и в экстремальных. Но, знаете, вот кто-то из моих недавних парсунных героев, по-моему, еще не вышедшая программа, вот из последних записанных, сейчас пытаюсь вспомнить, кто, сказал, что на вопрос, вот мой любимый нынешний, хорошо ли вы себя знаете, говорит, что вот, ну, как-то вот лучше всего можно себя узнать в экстремальных ситуациях, но я очень надеюсь, что у меня их не будет в жизни. Поэтому как-то вот там такой был ответ, что, может быть, и не надо знать, потому что Бог его знает, как ты себя поведешь. Поэтому, конечно, и так человек проявляется, безусловно. Просто здесь это, знаете, это нас, если уж там углублять, вот заглублять эту мысль, это помните вот у Достоевского рассуждения об Алёше, по крайней мере, у рассказчика, да, в «Братьях Карамазовых», что он вот жаждал подвига, да, и вот когда он там, не могу ходить только к обедне, когда Христос сказал, раздай все, иди за мной, там, и платить только там какую-то лепту вносить, он говорил, что это проще, да, то есть это не, ну, не то чтобы не положительная черта, но это проще, чем вот подвиг ежедневного, кропотливого и, может быть, незаметного какого-то труда ежедневного, постоянного, вот, и можно и так сказать, да, что что-то такое однократно яркое совершить в каком-то смысле проще, да, поэтому. Но, видите, тут, как говорится, времена не выбирают. Для нас сегодня вот эта тема поведения в экстремальной ситуации, она перестала быть какой-то книжной или там редко встречающейся. Да? Вот мы в этих реалиях живем сегодня и видим, как люди себя проявляют не в быту.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».